Прижавшись спиной к стене, я усиленно боролся с паникой. Главное — не делать резких движений. Кто знает, как мой невидимый попутчик отреагирует на размахивающего ножом человека. С минуту ничего не происходило. А затем кто-то очень осторожно коснулся моего левого плеча. Коснулся и тут же отпрянул. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не заорать и не броситься прочь. Снова касание, теперь уже гораздо более уверенное. Я пошевелился, и вновь меня оставили в покое. «Ступай прочь!» — каркнул я не своим голосом. Нет ответа. Касание. Я отмахнулся, но тварь оказалась слишком проворной и отскочила, прежде чем я успел ее задеть. «Ступай прочь! Слышишь?» Нет ответа. И вдруг... «Ступай прочь! Слышишь?» Голос у того, кто стоял в темноте коридора, оказался тоненький, свистящий. Казалось, что существо пробует слова на вкус. Тычок в грудь. «Ступай прочь!» — спросили у меня. «С этим срочно надо что-то делать». Я зашарил в сумке. Изумруды, изумруды. Полсумки изумрудов за факел. Всю сумку. Наконец пальцы нащупали один из двух стеклянных цилиндриков. «Слышишь?» — меня ущипнули. «Да как больно! Что дальше? Гаррета попробуют на зуб?» Я закрыл глаза и бросил пузырек с волшебным эликсиром на пол. Бумкнуло, вспыхнуло. Кто-то испуганно взвыл. Остатки эликсира медленно угасали, но я мог различить нескладную, скорчившуюся, словно от боли, тень. Не раздумывая, я выхватил нож и, размахивая им крест-накрест, бросился вперед. Прежде чем эликсир перестал действовать, а ослепленное создание вновь обрело способность видеть, я трижды ударил гадину ножом. С каждым моим ударом на том месте, где появлялись раны, разливалось свечение ядовито-зеленого цвета. Со страху, да еще и в попыхах, я, по всей вероятности, не задел ни одного жизненно важного органа существа. Оно, шипя и истекая светящейся кровью, оттолкнуло меня от себя и со всей поспешностью бросилось во тьму. Я перевел дух только после того, как кричащее от боли странное создание окончательно затихло где-то вдали. Клинок до самой рукояти заляпан кровью, да и на полу ядовито-зеленых фосфорицирующих пятен осталось предостаточно. Кровь оказалась странной. Но в данном конкретном случае мне на это было начхать, главное, что благодаря ей у меня появился свет. Клинок лучился. Вытянув руку с ножом вперед, я направился дальше, очень надеясь, что в округе больше нет никаких страшилищ. Кости перестали хрустеть под сапогами ярдов через 50. Как назло, тварь убежала вперед по коридору, и меня совершенно не грела мысль о повторной встрече. Мерзкая вражина истекала кровью, и теперь на полу пролегла дорожка из ярко-зеленых пятен. Эдакая путеводная ниточка сквозь мрак. Сейчас я шел достаточно быстро и уверенно, если сравнивать с моим недавним ползанием во тьме. Вот только кровь на ноже начала засыхать и терять свои волшебные свойства. Еще с пяток минут, и вновь окажусь в темноте. Я прибавил ходу, и прежде чем зеленая кровь окончательно погасла, впереди забрезжила еле заметная искорка света. Кажется, мне все же удастся выбраться из темноты. Воспрянув духом, я двинулся навстречу желтой искорке. От нее отделился маленький огонечек, дернулся и скрылся из виду. Тут-то меня и осенило, что я вижу свет отнюдь не факелов или фонарей. То, что один из светлячков двинулся, вселяло в меня очень большие опасения. Я так не кстати вспомнил о птице-медведях и их светильниках-черепах. Это местечко вполне в их духе и очень им подходит. Но искорка, от которой отделился огонек, оставалась недвижима, и после недолгих уговоров себя любимого я продолжил путь. Проклятый коридор остался за спиной, и я очутился в... Наверное, это была пещера. Я попросту не мог оценить ее настоящих размеров. Здесь дул самый настоящий ветер. Здесь пахло землей, свежей весенней травой и грибами. Шляпки грибов, походившие на огромные купола соборов, источали ровный желтый свет. Он озарял все вокруг на 20 ярдов, и я прекрасно видел росшую в пещере траву и тропинку, уходящую куда-то во мрак. Также я видел то, что осталось от твари, напавшей на меня в коридоре. Тело без головы, двух рук и одной ноги. Вокруг трупа копошилось 4... можно сказать, что муравья. По крайней мере, на муравьев эти создания походили больше всего. Правда, на земле вряд ли встретишь муравчиков с руку величиной, да еще и совершенно белого цвета, словно они все извалялись в муке. 6 ног отчаянно пляшущие усики на вытянутой голове, здоровенные жвалы и отсутствие всякого намека на глаза. Муравьишки деловито суетились возле трупа. Вот один из них отпилил или откусил ногу твари и потащил куда-то вглубь пещеры. Деловые ребята. На меня они не обращали никакого внимания и вроде даже не собирались нападать, что мою особу, как человека мирного и отнюдь не злого, несказанно обрадовало. Я обошел бригаду насекомых переростков сторонкой и направился к странным грибам. На одной из грибных шляпок сидел муравей. Я остановился, не решаясь приближаться. Сагод знает, что учудит насекомое, если оторвется от своего занятия и почует меня. Муравчик между тем отгрыз от уже изрядно подпорченной грибной шляпки кусок и, перебравшись на ножку гриба, пополз к полу, сжимая вожделенную добычу челюстями. Я подождал, покуда муравей с едой фонариком добычи скроется из виду, и только после этого пошел к грибочку. Чем я хуже муравья? Мне тоже следует отрезать небольшой фонарик для собственных нужд. Не тут-то было. Откуда ни возьмись, появившийся муравей преградил мне дорогу. Этот парень был не рабочим, а воином, о чем говорили и его размеры, на локоть больше своих собратьев, и здоровенные жвалы, такие без труда перекусят ногу. Я помахал рукой, стараясь привлечь его внимание. Никакого эффекта. Лишь усики дернулись. Я сделал шаг к муравью. Тот в ответ раздраженно щелкнул жвалами. Понятно. Грибу меня не пустят. Будь у меня арбалет, ты бы вел себя приличнее. И на это стражник никак не прореагировал. Чего со мной разговаривать, если арбалета у меня нет? К этому времени муравьишки-трудяги уже добыли по достойному куску из тела коридорной твари и уползли вместе с добычей, оставив на травке какие-то жалкие ошметки. Попробуем по-иному. Я подцепил ножом самый большой из ошметков и бросил его под ноги стражнику. Тот подозрительно пошевелил усиками, осторожно исследовал и, видимо, оставшись довольным подношением, без всяких возражений, пропустил меня к грибу. Я отрезал от него кусок размером с кулак и, оставив муравья сторожить мясо до прихода кого-нибудь из рабочих, пошел по тропинке. Света от гриба было даже больше, чем от огонька, и после томительного длинного коридора, соединяющего зал с подземным озером и этой пещерой, он был попросту подарком богов. Тропка оказалась такой же прямой, как извилина даролистца. Никаких перекрестков, никаких ответвлений. Знай себе, иди и ни о чем не думай. Ха, легко сказать. «Ни о чем не думай. А еда? Помилуй меня, Сагод. Сейчас я был готов иметь целого быка, фаршированного тремя баранами, которые, в свою очередь, должны быть фаршированы перепелами или чем там полагается фаршировать такие блюда. В общем, если до кого не дошло, я очень хотел жрать. От куска гриба, находящегося в моей руке, исходил дивный дух, и я то и дело глотал слюну, чтобы не захлебнуться и не погибнуть смертью храбрых. Или смертью голодных». Но отведать гриб не позволял пока еще не полностью обезумевший от голода рассудок. Во-первых, я не шаман гоблинов, чтобы жрать сырые грибы, а после создавать всякие безумные книги предсказаний. Во-вторых, я не хочу корчиться на травке в предсмертных конвульсиях, если вдруг гриб окажется всего лишь ядовитой поганкой. Так что приходилось стоически бороться с самим собой, чтобы не отбросить все опасения и не начать лопать источник освещения. Гроздь грибов, на которую я наткнулся при выходе из коридора, в пещере оказалась не единственной. То и дело взгляд натыкался на новые островки света. Естественно, каждый гриб находился на учете и охранялся одним, а то и двумя стражниками-муравьями. Чем дальше я уходил вглубь пещеры, тем больше муравьев попадалось мне на пути. В основном это были снующие по своим делам рабочие, но иногда приходилось встречаться со стражниками. Эти тоже не обращали на меня никакого внимания — надо было всего лишь не делать резких движений и не подходить к воинам близко. Рабочие суетились, как видно, на благо своего муравейника. Одни куда-то спешили, другие кормили стражников, запихивая неаппетитные комки черного цвета в широко разъявленные жвалы. Третьи тащили камни, кусочки грибов, палки, откуда они здесь взялись, и тьма знает, что еще. Один раз пришлось остановиться и ждать, покуда две дюжины рабочих перегонят стадо махоньких, не больше моей ладони, беленьких жучков. Тля. Я сделал шаг вперед и тут же отскочил в сторону, так как один из рабочих повернулся ко мне задницей и выдал едкую и вонючую струю какой-то жидкости. По счастью, муравей промазал, но на запах сбежались все окрестные вояки и взяли меня в кольцо. Я стоял ни жив, ни мертв до той поры, пока стадо и пастухи не скрылись во мраке пещеры. Только после этого кольцо муравьев-воинов распалось, и меня пропустили, напоследок предупреждающе щелкнув жвалами. После этого случая я унял свое любопытство и перестал приставать к насекомым. Зачем провоцировать здешних обитателей, особенно если учесть, что, коли им придет в голову разрезать меня на кусочки, не отвертишься. Повалят и затопчут. Против такого количества не спасет никакое оружие. Но мне все же пришлось нарушить свой зарок и подступиться к муравьям и их собственности вплотную.